В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Этот может быть и желательно, чтобы это был трудный вопрос, вот вопрос, который для вас как-то затрудняет вашу веру или затрудняет ваше обращение к вере, или причина, по которой вы не считаете, что христианская вера стоит того, чтобы ей следовать. Я здесь для того, чтобы отвечать на трудные вопросы, поэтому, пожалуйста, присылайте их. Их можно присылать разными путями. Можно присылать на почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». Можно оставлять комментарии в нашем, на нашем сайте theos.fm, theos.fm, там будет внизу сайта такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Если вы нас слушаете в повторе, то используйте почтовый ящик asksergey@list.ru. Он полежит пока вопрос у меня в ящике. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, которые поддерживают наше вещание, благодаря которым мы, собственно, выходим в эфир. И мы живем благодаря вам мы продолжаем нашу работу, благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там в углу будет такая большая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа», «Сергей Худиев, Теос Медиа», и там вы, первая же ссылка, которая вам будет выдана, вы увидите, первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, вы ее увидите, как поддержать. Но перейдем к вопросам, которые люди ставят. Так, и вот они уже у нас, есть. Так, первый вопрос. Человек с псевдонимом Машах из Вики. По мнению большинства ученых, авторы Евангелия достоверно неизвестны. Традиционное атрибутирование евангельских текстов Матфею, Марку, Луке и Иоанну было осуществлено во II веке. В XVIII веке достоверное сведение об авторстве было поставлено под сомнение. Ну и? Понимаете, в чем дело? Значит, во-первых, обратите внимание на логику повествования. Значит, мы не знаем точно, кто написал Евангелие, но это были точно не Марк, Матфей, Лука и Иоанн. Понимаете? Это выглядит как логическое противоречие. То есть, если вы знаете точно, кто писал, и точно знаете, что это не авторы, указанные в заглавиях, то какие ваши версии, что вы можете предложить? Что касается атрибутирования, то я, собственно, немножко смотрел причины, по которым люди рассматривают столь или иной стороны авторства Евангелий. И я не вижу причин сомневаться в традиционном авторстве, потому что, ну вот, например, почему считают, что Марк не писал Евангелие от Марка? Ну, потому что Марк был еврей, Евангелие от Марка написано на хорошем греческом. Но это не аргумент, вот абсолютно, потому что если я захочу написать какой-то текст, который, вот мне нужно будет обратиться ко всему миру, я его должен буду писать по-английски, потому что это сейчас наиболее такой распространенный язык. Но по-английски я говорю плохо. То есть я написать-то могу, но мне будет тяжело писать, а всем будет тяжело читать. И что я сделаю? Я, естественно, призову друга, который по-английски пишет хорошо, и попрошу его либо отредактировать текст, либо просто его для меня написать. То есть вообще в древности тексты обычно писали специально обученные секретари. Это профессия была такая. И этот секретарь мог хорошо писать там по-гречески. Поэтому то, что в христианской общине не нашлось человека, который мог бы для Марка поправить греческий язык Евангелия, ну, мне это кажется маловероятным. То есть эта ситуация примерно такая же, как если бы вот там у меня там английский не родной, мне нужно что-то написать по-английски, я просто обращусь к помощи человека, который хорошо владеет этим языком, и все. И таким образом, ну, вот этот аргумент не работает. Хотя его выдвигают в качестве основного. Ну, там есть еще ряд такого же типа возражений, что Лука писал Евангелие от Луки и Деяния. Я даже не сталкивался с сомнениями в этом. Что Иоанн писал Евангелие от Иоанна, но в пользу этого говорит то, что он упоминает ряд деталей, которые характеризуют автора как жителя Иерусалима. Ну, это первое. То есть вот, понимаете, аргумент, когда начинаешь вглядываться в аргументацию, начинаешь не просто там говорить, ну, вот ученые что-то, наверное, так считают, а смотреть, почему они так считают, почему вот они так уверены. Оказывается, что их аргументация, она носит, ну, скажем так, необязательный характер, по меньшей мере. То есть причины, по которым люди оспаривают традиционное авторство Евангелий, ну, мне не кажутся убедительными. В любом случае не являются определяющими. Второе, что я бы заметил, Евангелие — это тексты, которые принадлежат церкви. Они не принадлежат отдельным лицам, они принадлежат церкви. Вот церковь — это община последователей учеников Иисуса, которые его знали лично, которые с ним общались. И Евангелия возникают при жизни первого-второго поколения учеников. Ну вот пример, который я часто привожу, вот представьте себе, есть там священник, очень любимый, уважаемый людьми, и у него есть его община, его приход, есть люди, которых он воспитал, есть другие священники, которые, вот, может быть, приняли рукоположение под его влиянием даже, которых он, значит, вырастил. И он скончался, о нем пишут воспоминания. И эти воспоминания, они формируются внутри общины, внутри людей, которые знают друг друга. Ну, например, вот там отец Александр Мень. Остались люди, которые его знали лично. Остались люди, которые пришли в церковь благодаря ему. И люди, которые пишут воспоминания о нем. И вот любые воспоминания такого рода, они проходят через фильтр вот этой общины. Евангелие, за ними стоит даже не отдельная личность, за ним стоит община, за ним стоит церковь. И Евангелия, они написаны достаточно рано для того, чтобы были еще живы люди, которые знали Иисуса лично и при которых пускаться в фантазии было бы невозможно. Но точно так же, как сейчас, невозможно пускаться в фантазии об отце Александре Мени, например. Потому что достаточно в живых людей, которые его знали, которые поправят, скажут, не было такого. Поэтому, во-первых, у нас нет каких-то обязывающих, вот каких-то железных доказательств, что это не те люди, которые указаны, значит, в традиционных, которым традиционно атрибутируется Евангелие. Во-вторых, авторства, значит, не так много. Это книги церкви, которые церковь признала как свидетельство о своем Господе. И следующее у нас есть сообщение. Тот самый Станислав. Вы отрицаете, что Иисус подобен любому мифическому герою-спасителю, рожденному смертной женщиной от Бога, поскольку Иисус страдал и умер на кресте, а все мифические герои побеждали в полноте своей силы. Во-первых, не все. Некоторые мифические герои, прежде чем воскреснуть, тоже страдали и умирали. Шумерские Инанна, подвешенные на крюке, или Рамул, изрубленные на куски. Но главное, согласно евангельскому мифу, Иисус страдал, но потом-то он воскрес, то есть победил. Вот поэтому он подобен мифическим персонажам. Ну, наконец, как любой мифический персонаж, герой Иисус тоже рожден смертной женщиной от Бога. Ну, смотрите, вообще вот выстраивание аналогий — это абсолютно ну, ненадежное дело. Надо понимать, на каком основании мы говорим об аналогии. Аналогию можно проводить на том основании, что Иисус ходил на двух ногах и носил бороду. И вот еще там другие люди тоже, другие персонажи тоже ходили на двух ногах, носили бороды. И что? Поиски аналогий, они же ничего нам не доказывают, потому что как мы определяем, где аналогия, где заимствование? Мне кажется, мы немножко ходим по кругу, потому что я уже приводил вам пример с Пушкиным и Лермонтовым, между которыми есть очевидные сходства, и оба они похожи на Сирано де Бержерака. Вот значит ли это, что оба этих персонажа вымышлены и списаны из Сирано де Бержерака? Или кто-то из них списан с другого? Да нет. Мы легко можем найти сходство в биографиях абсолютно реальных людей. Поэтому ссылки на предполагаемые сходства там, с какими-то другими повествованиями языческими, они не играют, собственно, ничего не могут доказывать. Что? Ну вот, там множество мы можем найти исторических персонажей, в историчности которых никто не сомневается, и найти множество параллелей к этим персонажам. Поэтому, я думаю, нам стоит обратиться, собственно, к тому, к чему пришла библейская наука, и наука, в том числе ее неверующие представители, не сомневаются, что Иисус Христос существовал как историческая личность. Вы правы, атрибуты мышления и протяженности отличаются друг от друга, но ведь такие атрибуты, как время и пространство, давление, температура, скорость и покой, цвет и запах тоже отличаются. Это не отменяет их каузальное взаимовлияние. Точно так же каузально влияют друг на друга атрибуты мышления и протяженности. При этом важно, что в материализме и в идеализме они не являются каузально самосущими субстанциями, что показал философ Спиноза, так что непохожесть — это не аргумент. Нет, там немножко, там, понимаете, ментальное и физическое лежит просто в разных плоскостях. Вот, представьте себе человека, вот допустим, я лечу на самолете, и мне по ошибке выдали чужой багаж. Этот чемодан, который мне выдали, он обладает массой, он обладает размером, он обладает цветом. Он доступен наблюдению от третьего лица, я его могу показать другим людям. Мои мысли о чемодане, они не обладают размером, они не обладают цветом, они не обладают пространственной локализацией, они доступны только мне. То есть физические все характеристики, они вот одно из их качеств, они доступны объективному наблюдению от третьего лица. Я этот чемодан могу показать там, сотрудникам аэропорта. Мои мысли я показать не могу. Вот представьте себе человека, который, не знаю, его обвиняют в преступлении, и он хочет показать людям свои воспоминания, что он в это время был в другом месте, но не может. Потому что ментальное не обладает вот этим свойством доступности от третьего лица. То есть физическое и ментальное, оно обладает просто принципиально разными, не перетекающими друг в друга свойствами. Поэтому существует принципиальная разница между тем, что вы перечисляете, время и пространство, давление, температура, скорость и покой, цвет и запах. Все эти вещи, все эти характеристики того или иного объекта, они доступны из третьего лица. Ваши внутренние переживания, они недоступны. Они не обладают пространственной локализацией. Они являются вашим внутренним опытом, который вы не можете выложить, вы не можете его продемонстрировать. Поэтому мы не можем сказать, что мышление — это атрибут материи, подобно тому, как протяженность — атрибут материи. Мышление — это нечто, что обладает совершенно иными качествами. Мышление обладает, например, интенциональностью, то есть очемностью. Мы помышляем о каком-то предмете. Протяженность не обладает очемностью, она не о чем-то. То есть мышление, сознание лежит в совершенно другой плоскости в сравнении с нашими какими-то материальными показателями. Является ли христианская вера проверяемой? Некоторые люди говорят, помолись Богу, и Он ответит на твою молитву и сделает, как ты хочешь. А в каких пределах это возможно? Ну, вы знаете, не искушай Господа Бога твоего, обычно говорят. Вот решение всегда остается за Богом. Мы не можем ставить над Богом экспериментов, мы не можем устраивать Богу проверок. Это вот, неверная была бы идея. Бог может отвечать на молитву, Бог отвечает на молитву, это происходит. Но мы должны об этом Бога смиренно просить, мы не должны пытаться ставить над Богом экспериментов. Мы можем попросить Бога о даре веры, и мы должны это делать. Но Бог даст нам дар веры таким образом, каким Он сам захочет, каким Он сам сочтет нужным. Мы не должны ставить Богу условия, как ему действовать. Знаете, если я прихожу в эту клинику жаловаться там на свои болезни, я не делаю врачам указаний, как им действовать. Они врачи, это их компетенция, они понимают, что они делают, а я не понимаю. Поэтому я просто излагаю свои проблемы, и я следую их советам. Вот с Богом тем более мы не должны ему указывать, как именно ему действовать в нашей жизни, но мы можем и должны просить его о вере, о том, чтобы Бог дал нам дар веры. Вы говорили, что неандертальцы тоже были людьми, и они тоже могут обрести жизнь вечную. Однако не все ученые согласны, потому что неандертальцы обладали подобным нам сознанием. Ну, может, не все согласны, но то, что мы знаем о неандертальцах, указывает на то, что они все-таки обладали сознанием, обладали символическим мышлением, обладали способностью верить. Ну, раз они хранили своих умерших, там, с какими-то инструментами, какие-то там куски мяса им туда клали в могилы. То есть с явной верой в загробную жизнь. То есть это были, несомненно, люди. Животные не хоронят своих умерших и не выражают веры в загробную жизнь. А это вот исключительная особенность людей. Вы отрицаете существование реинкарнации на основании ваших заранее принятых догматических убеждений, и вы упрекаете атеистов, что они отрицают воскресение на основании своих заранее принятых догматических убеждений. В чем разница между вами? Ну, разница в том, насколько обоснованы наши догматические убеждения. На чем мы их строим, с чего мы это взяли. Я отрицаю реинкарнацию по ряду причин, и я бы сказал, что прежде всего сама доктрина, ну, как я уже говорил об этом неоднократно, сама доктрина реинкарнации, она оказывается не очень понятно, что означающей, потому что, ну, представьте себе, вот я умер, и я реинкарнировался в младенца, который родился где-нибудь, ну, в Индии, допустим. Этот индийский младенец, он не имеет моих воспоминаний, он не имеет моего характера, у него его собственный характер сформируется еще в будущем. Он не имеет моего чувства личной идентичности. И на каком основании я мог бы утверждать, что он — это реинкарнировавшийся я? Это как если бы я просто помер и с концами, а потом родился совершенно другой человек, который будет жить своей жизнью. Что, собственно, реинкарнируется? Вот я так и не понял. Там люди говорят, что в буддизме говорят, там нету личности вообще. В индуизме говорят, что есть некая джива, если я не путаю, некая сущность, которая уходит из тела в тело, но эта джива — это не я. Я себя не осознаю в качестве дживы. Понимаете, особенность сознания — это способность человека воспринимать свой уникальный опыт от первого лица. Вот я вижу, я осознаю свои мысли. Никто другой моих мыслей не сознает. Другой человек, который обладает другим сознанием, его особенность в том, что я не сознаю его мысли, я их не воспринимаю. Вот если я не воспринимаю мысли этого человека, он другой человек, это другое сознание. Вот поскольку у нас нет связи, у нас есть такой разрыв, мой предполагаемый реинкарнант не воспринимает мои воспоминания, мой личный опыт. Он не помнит, о чем я помышлял, чего я хотел. Мы просто две разные личности. Поэтому совершенно непонятно, что, собственно, реинкарнируется. Сама доктрина реинкарнации выглядит достаточно бессмысленной. Ну и у меня есть основания верить в Бога. У меня есть основания верить в то, что Бог открылся в Иисусе Христе. И Иисус Христос нам говорит о воскресении мертвых. И эта доктрина несовместима с реинкарнацией, поскольку воскресение мертвых, оно говорит, предполагает не душу, которая уходит из тела в тело, а душу, которая связана с конкретным телом, и потом в этом теле восстает из мертвых. Сам Христос воскрес из мертвых, что было бы абсолютно бессмысленно в рамках представления о реинкарнации. Если мы ходим из тела в тело, зачем воскресать в теле, что бы это значило? И очень важный момент в Священном Писании. Бог устанавливает личные отношения с каждым человеком, и этими отношениями человек жив. И личность этого человека, она цена в очах Бога. Бог любит лично вас, лично меня, лично вашего соседа. И Бог хочет привести к жизни вечной, блаженной меня, вас и его. И это значит, что человеческая личность — это нечто важное и нечто сохранное, то, что передается из... То, что передается... От момента к моменту. Реинкарнация, она бы означала отрицание этой личности, и мы бы тогда имели дело с чем-то, просто человек умер, а потом родился другой. Так, вот еще у нас есть ряд сообщений. Так. Атеисты просят чудеса не в виде исцелений, например, в виде отросших рук, хождению по воде и сдвиганию гор. Как ответить? Бог скован физическими законами природы? Никоим образом Бог не скован физическими законами. Бог обладает полным всемогуществом над природой. Другое дело, что Бог всегда ищет нашего спасения, и Бог не творит того, что для него бесполезно. То есть, если бы для спасения атеистов нужны были бы именно отросшие руки, были бы отросшие руки. Но это им не поможет абсолютно. Проблема в том, что если человек принял философию, принял интерпретационные рамки, в рамках которых сверхъестественные события невозможны, он любые события, любые сообщения будет интерпретировать как ложные. Понимаете, что постоянно говорят атеисты? Предъявите мне свидетельство сверхъестественного, и я вам скажу, что это имеет естественное объяснение. Заранее. Поэтому мы сначала должны договориться о том, а в принципе возможны сверхъестественные события. Понимаете, для любого атеиста любые свидетельства сверхъестественного, какие бы вы ни предъявляли, будут рассматриваться как заведомо ложные. Поэтому нет смысла их и предъявлять, потому что человек придерживается такой системы интерпретации, согласно которой любые, какие бы то ни было сообщения о сверхъестественном, являются ложными. И поэтому сначала я обычно, вот, когда речь идет о чудесах, я спрашиваю, хорошо, в принципе чудеса возможны? Не то, что вот это чудо свершилось конкретное. Вот в принципе, в теории такое может быть? Если человек говорит, нет, этого не может быть в теории, там он ссылается на Дэвида Юма, давно опровергнутого. Если люди говорят, вот этого не может быть, потому что не может быть никогда. Я говорю, да, но тогда получается, что дело не в отсутствии свидетельств, а в том, что любые свидетельства вы будете отвергать. Прежде всего, мы должны определиться с тем, в принципе, я готов рассматривать возможность чуда. В принципе, я готов рассматривать возможность того, что Христос воскрес из мертвых. Это проблема в том, что материализм — это вот такое мировоззрение, в рамках которого человек должен любые сообщения о сверхъестественном рассматривать как ложные. Люди иногда ссылаются там на Дэвида Юма, что чудо есть нарушение законов природы, законы природы подтверждаются всем человеческим опытом, следовательно, несравненно более вероятно, что мы имеем дело с обманом, заблуждением, галлюцинацией, чем угодно, но не чудом. На это коротко можно сказать, что нет, чудо не есть нарушение законов природы. Чудо есть вмешательство вне природной силы. И вот вопрос стоит о том, я в принципе допускаю вмешательство вне природной силы или нет. В принципе. Не в данном конкретном случае. Просто когда я сталкиваюсь с сообщениями о чуде, я свободен признавать его или нет. Я свободен исследовать свидетельство по существу. Я знаю, что бывают ложные сообщения о чудесах, сколько угодно. Но я допускаю, что может быть истинное чудо. В рамках моего мировоззрения я свободен исследовать данные. Я свободен следовать за данными туда, куда они ведут. Атеист заранее запретил себе допускать мысль о том, что там может быть сверхъестественное событие. Понимаете? И поэтому, когда мы говорим с атеистами о чудесах, я обычно вот первым делом спрашиваю, хорошо, в принципе, вы допускаете, что это возможно? Вот ваше неверие в чудо — это то, что у вас есть недостаточно данных, или любые данные вы отвергнете? Если человек говорит, ну, в принципе, там, это возможно, хорошо, что бы вас убедило? Давайте рассмотрим данные. Например, там о воскресении Христа. Вот поэтому, если... Понимаете, я вот читал о сообщениях, которые, ну, в наши дни уже совершаются чудеса. Женщина внезапно исцелилась от рассеянного склероза по молитвам. Рассеянный склероз — это болезнь, которая человека сначала обездвиживает, потом убивает. Ну, постепенно у человека отрубаются все мышцы, наконец отрубаются дыхательные мышцы, он задыхается. И женщина вот умирала от этой болезни, она исцелилась чудесным образом, по молитве. Я предвижу, что скажет атеист. Он скажет, либо сообщения ложные, но даже если они не ложные, это не имеет отношения к молитве. Это такой странный фрик природы, такое странное явление. Да, мы не знаем, как его объяснить, но все равно мы не будем верить, что это сверхъестественное вмешательство. Поэтому надо сначала определиться с тем, а бывают ли в принципе, возможно ли в принципе сверхъестественные вмешательства как таковые. Панчин и Савельев часто приводят примеры, что воздействие на определенные участки мозга можно менять личность человека, а дальше больше. Эти мои намекают, что сознание — лишь функция мозга. Как им отвечать? Ой, сознанием на мозг нельзя менять личность человека. Можно менять проявление этой личности. Понимаете, если у меня болят зубы, то я себя как личность проявляю иначе. Если не выспался, я себя проявляю иначе. А если отлично выспался, у меня ничего не болит, то я очень даже любезная личность. А если у меня что-нибудь болит, и я что-нибудь съел не то, то я могу быть личностью, напротив, нелюбезной. Поэтому, ну, конечно, физическое состояние влияет на то, как личность будет себя проявлять. Но характерный опыт, что характерно для воздействия на мозг, не бывает смысловых галлюцинаций. В том плане, что человек может при воздействии на мозг испытывать какие-то ощущения, какой-то запах, какой-то цвет, но человек не переживает каких-то мыслей. Вот вы воздействовали на этот участок мозга, и я помышлял о трудностях вычислительной теории сознания. Нет. Вот такого рода мысли высшего порядка, они не возникают от воздействия на мозг. От воздействия на мозг возникает только там ряд ощущений, это да, но не возникает, собственно, мыслей. Воздействие на мозг не проявляется в каких-то творческих проявлениях человека. И это указывает на то, что мы там воздействуем не на личность, мы там воздействуем на какие-то проявления личности. И в этом ничего нового нет, ну, конечно, там. Если у личности болит живот, то личность будет себя проявлять определенным образом. А если не болит, то как-то иначе. Поэтому физическое воздействие, оно нам не говорит о том, что сознание сводится к мозгу. Но более того, я бы сказал, что Я бы еще раз подчеркнул, что материализм, он абсурден, потому что если ваша личность сводится к химическим процессам в мозге, то ведь личности Панчина сотоварища, они тоже тогда сводятся к химическим процессам в мозге. И тогда их собственные суждения уничтожаются их собственной логикой. Потому что оказывается, что то, что они нам сообщают, это не более чем продукт электрохимических реакций в коре головного мозга, и это, соответственно, заслуживает доверия не больше, чем любой другой природный процесс. Владимир, сейчас началось возрождение агрессивного атеизма, и на полном серьезе утверждаю, что Иисуса и апостолов не было вовсе. Очень удобно. Как им отвечать, можно ли им предоставить серьезные источники или бесполезно? Ну, мы не знаем, что будет полезно, чужая душа потемки, но источники мы можем предоставить. В этом отношении очень полезна книга «А был ли Иисус?» Барта Эрмана, который сам агностик, склонный к атеизму, но он при этом, конечно, не сомневается в том, что Иисус и апостолы существовали на самом деле. Просто как историк. Он отрицает Иисуса как Бога, он отрицает его воскресение по философским соображениям чисто, но он подчеркивает, что, конечно же, Иисус существовал, мы не сомневаемся. Это вот как ученые не сомневаются в том, что Иисус существовал. Юрий. Сергей, здравствуйте, доброго дня. Вы говорите, что красота — это объективная реальность, ведь это суждение идет из вашей головы, а это субъективно. Ну, смотрите, как я определяю, что объективно, что субъективно? Вот я выхожу на улицу, вижу розового слона. Ну, известно, что слоны в диковинку у нас, и я могу решить, что это моя галлюцинация. Но если я вижу еще кучу народа, которые стоят, пялятся на этого слона, значит, полиция пытается разрулить движение, все снимают слона, значит, на смартфоны, приехали еще съемочные группы там с разных телестанций. Я начинаю догадываться, что нет, наверное, слон — это не моя галлюцинация. Почему? Потому что его видят другие люди. Вот переживание красоты — это не является чисто моим внутренним глюком, потому что его видят другие люди, в том числе атеисты. Когда Кристофер Хитченс говорит в своей книге «Бог невелик», он говорит: «Воззрите там на фотографии далеких туманностей, полученных при помощи телескопа Хаббл, насколько это все прекрасно, величественно, удивительно, потрясающе, вот намного лучше, чем все эти библейские сказки». Он определенно апеллирует к нашему общему опыту восприятия красоты в мире. Поскольку этот опыт общий, мы его разделяем с другими людьми, он не является нашей индивидуальной галлюцинацией, каким-то, значит, продуктом нашего мозга. Это некая объективная реальность, которую мы видим вместе с другими людьми. Мышление — это моделирование мозгом окружающей реальности. Критерий правильности мышления — эффективность этого моделирования. Если модель работает, ей доверяют. Если нет, как в случае с религией, ее называют бредом. Вот и все. Нет. Мышление — это нечто гораздо большее, чем моделирование реальности, потому что мышление — это субъективный опыт. У меня есть мысль, и я ее думаю, как говорит удав в мультфильме «38 попугаев». Глубокий очень мультфильм, который там о объективной реальности и ее измерении. Но вот эта мысль — это то, что существует в сознании. Не бывает бессознательных мыслей. Понимаете, вот... Вы не можете мыслить в бессознательном состоянии. Может, оно было бы так легче, знаете, там, лег спать, проснулся, тебе, ты уже все придумал, что нужно. Но мы не мыслим в бессознательном состоянии. Мысль всегда предполагает сознание. Моделирование окружающей реальности, оно возможно только при наличии сознания. Когда мы моделируем что-то при помощи компьютера, ну, например, мы, там, люди проектируют дом, и они строят вот макет этого дома при помощи компьютерной программы. Это моделирование происходит, это не компьютер моделирует, хотя мы можем так сказать, это не точный язык. Это люди моделируют этот дом при помощи компьютера. Сами по себе... пиксели на экране ничего не означают вне людей, которые могут эти пиксели увидеть и их интерпретировать. Поэтому любое моделирование, там, любое мышление, оно происходит только в сознании человека. Человек может для этого моделирования использовать различные подпорки в виде листка бумаги, макетов из картона, компьютерные программы, но это предполагает сознание, это предполагает я. Это предполагает, что есть некий человек, находящийся в сознании, который думает эту мысль. И поэтому мышление нельзя свести к неким физическим процессам. Мышление всегда предполагает вот этот взгляд от первого лица. Знаете, это то, что называется трудные проблемы сознания в философии. Каким образом сознание, то есть опыт от первого лица, возникает предположительно из материальных процессов в мозге. Ну и автор этого термина, Дэвид Чалмерс, пришел к выводу, что нет, все-таки никак материализм не работает. Иван, а почему для того, чтобы принять мировоззрение, нужно обладать свободной волей? Предположим, у нас есть сложный робот, который может менять свои убеждения и парадигмы. Я же могу обратиться к нему. Значит, у робота нет убеждений, начать с того. И робот не может их менять, у него нет воли. Понимаете, вы же ко мне обращаетесь не как к роботу. Мы беседуем друг с другом, исходя из того, что каждый из нас способен воспринять аргументы оппонента, способен к ним прислушаться и способен как-то на них отреагировать. Может быть, даже изменить свое мировоззрение. Вы же не пытаетесь манипулировать мной как объектом. Вы обращаетесь ко мне как к личности, которая способна сделать свободный выбор. Поэтому вообще любая аргументация, любая смысленная беседа, она исходит из того, что у оппонента есть свободная воля. Иначе нет смысла обращаться к нему. Знаете, я постоянно вспоминаю этот смешной мем, который ходил по интернету. Человек развел огород и повесил над ним такие транспаранты: «Брюква, при, капуста, ты можешь!» Ну, это очень смешно мотивировать капусту, потому что капуста, она же не обладает сознанием, и она не обладает волей. К ней бессмысленно обращаться с призывами, увещеваниями, как-то ее, значит, побуждать к чему-то. К человеку можно обращаться, можно побуждать его, изменить его мнение только потому, что он обладает свободной волей. Что касается сложного робота. У робота нет убеждений, убеждения предполагают сознание. Убеждение — это когда я отдаю себе отчет, у меня есть определенные представления о мире. Есть я, и у этого я есть представление о мире. У робота нет сознания, у робота нет я. И не будет. По той причине, что компьютер — это алгоритмическая машина. Алгоритм — это просто вот последовательность действий над нулями и единицами, которая прописана в программе. То есть что у нас делает компьютер? Компьютер получает набор нулей и единиц, он обрабатывает этот набор нулей и единиц в соответствии с алгоритмами, которые у него прописаны программистами, и выдает нам другой набор нулей и единиц, которые потом преобразуются в изображение на экране. При этом ничего похожего на сознание, ничего похожего на выбор, ничего похожего на убеждение в компьютере не происходит. Это говорят компьютерщики. Вот я просто, знаете, недавно писал для Азбуки Веры большую статью про искусственный интеллект, и я читал, что по этому поводу говорят компьютерщики. Компьютерщики говорят, что нейросети, в частности, не обладают свободной волей, сознанием, или пониманием, или убеждением, или чем-либо подобным. Это они могут имитировать до определенной степени, но они ничем подобным не обладают. Чтобы обладать убеждениями, нужно обладать сознанием. Чтобы их менять, нужно обладать свободной волей. Для меня это сложный вопрос. Книга «Бытия 6.4». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им-то сильные и древле славные люди. Как вы ответите, кто и к кому приходил? Загадка. Вот это очень загадочное место Библии. Есть два толкования основных. Некоторые говорят, что речь идет о... что это отражает представление о том, что выдающиеся люди, вожди, цари являются потомками божеств. Это отражение представлений вот этих окружающих народов. Некоторые говорят, что вот сыны Божии — это богочестивые люди, а дочери человеческие — это люди там небогочестивые. Но там есть разные толкования, и это место остается достаточно загадочным. Панчин и Савельев считают, что атеистическому мышлению можно доверять, потому что можно проверить, а религиозное и субъективное — нет. Видите ли, мы же не можем выйти за пределы своего мышления в любом случае. У нас нет ничего, кроме нашего мышления, у нас нет ничего, кроме нашего внутреннего субъективного мира. Если мы не можем ему доверять, мы не можем доверять ничему. Что касается проверок, то, ну, смотрите, 100 лет назад расовая теория была научной. Я помню, я смотрел как-то очень поучительный BBC-шный сериал «Расизм». По-моему, там 3 серии всего, но вот про историю явления. И расизм считался несомненной научной истиной. И напрасно против того, там, говорят, вы можете там из сентиментальности считать темнокожих людей за людей, но это чистая сентиментальность, а наука говорит, что это низшая раса, это промежуточная, там, человек постепенно эволюционирует из человека, из обезьяны в человека, между человеком и обезьяной куча промежуточных форм, и эти промежуточные формы — это и есть разные расы. И считалось абсолютно научным, что, ну, вот, человеческая эволюция, она, это, естественно, долгий процесс через кучу промежуточных форм, и высший продукт эволюции — это так называемая тевтонская раса, то есть жители Северной Европы, немцы, англичане, часть французов. А дальше идет все по нисходящей. Вот ирландцы, они уже пониже, итальянцы еще ниже, славяне еще ниже. Чернокожие люди это вообще там считались там за полуобезьян. Это была наука. Это не был вот... Ну, сейчас мы это воспринимаем как бред. Но тогда это была наука, выдающиеся научные светила, которые внесли реальный вклад в науку. Они вот так считали. Сохранились их высказывания на эту тему. И они так считали не потому, что они лично были злыдни, или не потому, что они лично были как-то заинтересованы в расизме, а потому что они считали это очевидным научным фактом. Этот факт подтверждался тем, например, что англосаксонские детки в американских школах учились гораздо лучше итальянских и намного лучше славянских. И это был научный факт, это было видно, но успеваемость-то разная совсем. Это только потом оказалось, что когда те же итальянцы стали лучше зарабатывать, лучше кушать и иметь лучшие условия жизни, они сравнялись в своих достижениях, соответственно, с англосаксами. И что проблема была не в том, что они от природы хуже, а просто потому, что они социально были в худших условиях. Но начало 20 века расизм был абсолютно научной теорией, из которой делались практические выводы, кого пускать или кого не пускать в Соединенные Штаты, например, в качестве иммигрантов. И вот считалось, что из Северной Европы людей пускать надо, они хорошие, качественные, они высшая раса, а вот там остальных ирландцев, значит, как-то неохотно, и еще там из Южной Европы и славян тоже не очень хотели видеть, потому что считалось, что это от природы ниже. И это считалось наукой. Сейчас считается это все абсолютно ошибочными представлениями о мире, но вот сейчас наши научные представления о мире тоже могут оказаться такими же ошибочными. Большинство ученых это абсолютно спокойно признают. И говорят, что наука не занимается тем, что открывает абсолютную нерушимую истину. Наука, она открывает истину относительную. Что мы знаем на данный момент, как мы интерпретируем имеющиеся у нас данные, мы признаем, что ученые в прошлом ошибались и что мы можем ошибаться сейчас. Когда люди нам говорят, что там наука нам открывает нерушимую истину, это идеология уже, это не наука. Вот, поэтому, что касается проверки, ну, миллион случаев, когда люди считали за научно проверенную истину то, что впоследствии оказалось полной ерундой. Там, ну, та же расовая теория. Любимый пример, но не единственный. Евангелие по своему жанру — это богословская литература, а не историческая. Да нет, это не богословская литература. Богословская литература — это последующее истолкование, это последующие попытки осознать, кто такой Иисус, что он сделал, что это значит для всех нас. Евангелие — это свидетельство. Это рассказы людей, которые знали Иисуса, о его жизни и деяниях. Поэтому это исторические сообщения. Богословие, оно начинается уже позже, когда людям возникает необходимость как-то осознать вот это явление. Почему вы считаете, что роботы не могут обладать свободной волей, не могли бы объяснить подробнее? Ну, потому что все действия робота, они определяются его программой. Все. Вот можно создать самообучающуюся программу, но алгоритм этого самообучения, его создал программист. Можно создать программу, которая будет сидеть там генератор случайных чисел. Но этот генератор случайных чисел туда поставил программист. То есть робот — это продолжение программиста. Я понимаю, что, понимаете, людей сбивает с толку научная фантастика. Вот в научной фантастике у нас роботы, они разумные, у них есть воля, они там себя по-разному ведут, есть роботы, которые восстают против своих хозяев, есть роботы, которые, наоборот, верно служат, ну, как искусственник, знаете, в фильме «Чужой» там был такой, не помню, как его звали, искусственник, на него смотрели косо, но он оказался хороший. Но это фантастика. Мы не можем создать искусственное сознание, и невозможно создание искусственного сознания признают, в общем-то, люди, независимо от их даже там личных убеждений, они говорят, что вот сознание — это субъективный опыт. Как воспроизвести субъективный опыт от первого лица на каком-либо алгоритмической машине, мы понятия не имеем. Потому что опыт от первого лица — это ваше субъективное переживание, например, красного цвета. Как вы можете наделить компьютер субъективными переживаниями? Субъективное переживание, его нельзя разложить на алгоритм. В принципе, оно другое, оно в другой плоскости лежит. Но время наше, я боюсь, уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Для меня всегда огромная радость с вами общаться. Но мне пора уже уходить с эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.